уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Здравствуйте, Сергей Игоревич. Ой, звук, куда-то делся ваш звук. А, у вас микрофон выключен, вот сейчас попробуйте. Вот, отлично.
Очень рад вас видеть и слышать.
Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста. Давайте же, наверное, Сергей Игоревич, начнем с того, что вчера для многих стало неожиданностью эта отмена или прекращение, уж не знаю, как здесь правильно подобрать слова, частичной мобилизации в Москве, а потом еще и в Подмосковье. В данном случае важно понимать, политическая составляющая решения или же все-таки просто, ну, квоту выполнили и поэтому все завершили. Как вы это видите?
Ну, знаете, с одной стороны, действительно выполнили ту задачу по мобилизации, которую нарезали каждому региону, и об этом отчитались, да, но главная задача, конечно, не в этом. У нас, когда перед народом отчитываются просто так, да? Да. Основная задача, которая сейчас стоит перед главами регионов, всяческим образом, любым образом снижать социальную напряженность, которая возникла вокруг темы мобилизации. Поэтому, если вы обратили внимание, кто-то отчитался о том, что мобилизация уже закончена, а ряд регионов начали говорить о том, что подходит к концу мобилизация, скоро выполним план. Ну, то есть им, по сути, там мобилизация продолжается в регионах, но они такими психотерапевтическими формами пытаются каким-то образом людей успокоить, да, что не переживайте, потерпите еще немного, грубо говоря, да, и скоро все закончится.
А не получается ли, что сами чиновники, и понятно, что, может быть, это на кого-то повлияет, но, во-первых, как и Песков сегодня сказал, что никакого указа Путина о прекращении мобилизации нет, если появится, я скажу, не если, а никогда, а если, он сказал. Вот, а другое дело, что это напоминает немножечко стилистику периода ковида, когда, понимаете, значит, пугали, требовали напрягаться, а потом раз и отпустили. И как будто все, ну все, можно выдохнуть.
Если вы помните, то отпустило после ковида, ровно в тот момент, когда наступила специальная военная операция. Поэтому,
нет, еще во время поправок отпускало немножечко.
Поэтому, знаете, я считаю, что это скорее такая шоковая терапия, то, что произошло с ковидом, просто не до ковида стало, да, в стране. Так. И официальным органам, и народу, и всем. Но в целом, да, то есть, знаете, власть принято обвинять в том, что она такая жестокая, бесчувственная и авторитарная, но мы видим по вполне конкретным практикам, вот недавней, да, практике, мы видим, что, в общем, какая-то степень эмпатии присутствует, и желание успокоить людей, погладить по голове, как-то приобнять, оно все-таки присутствует.
Но погладить по голове после того, как палкой дали, или нет? Ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, конечно, вы утрируете, потому что с точки зрения многих представителей во власти ничего, собственно, страшного не происходит. Это просто народ такой ранимый стал, да?
Изнеженный народ. Народ не тот достался, понятно.
Да, не то чтобы не тот, просто какой-то такой капризный народ стал. Все ему подавая объяснения какие-то, разговаривая с ним в соцсетях, лично выезжай, значит, губернатором на встречи эти все, вот, объясняй каждое свое действие, привози пособие. Ну, в общем, конечно, страшно представить, до чего это все доведет, если на самом деле вот эти практики социального взаимодействия будут прогрессировать. Я здесь нисколько не утрирую, мне с одной стороны, конечно, это нравится такой поворот лицом к народу, да, а с другой стороны, я, честно говоря, как политолог, не очень понимаю, вот до какой степени вот эта новая искренность будет прогрессировать. Сейчас, Евгения, секунду, пожалуйста.
Давайте.
мы понимаем, что всегда мало, да, к хорошему очень быстро привыкаешь, и с одной стороны власть принимает жесткие решения, но с другой стороны начинает всячески заигрывать с населением, ну, за счет таких коммуникативных практик. И это какой-то путь, который может, ну, собственно, завести далеко куда, да? Понимаете, вот этот контраст между жесткими мерами и вот таким подчеркнутым объяснением того, что происходит.
Но вот даже на примере Москвы здесь... Ой, куда-то вы пропали у нас, Сергей Игоревич. Алло, да, у нас картинка пропала ваша. Может быть, камеру попробую себе включить. А так, слышите нас? Алло.
Да, я вас слышу. Да.
Вот, отлично. Здесь мы говорим, что есть некое особое привилегированное положение Москвы, но вот не теперешней Москвы, а оно было всегда таким. И нужно говорить о том, что это некий аппаратный подход, тогда насколько он эффективен, потому что вот насколько чиновники, люди, иногда люди функции через дефис, способны, соответственно, ну, прочувствовать момент. С одной стороны, и слабость нельзя показывать, да, с другой стороны, и как бы на выборах потом победить хочется, а с третьей стороны, важно и, ну, наверное, прочувствовать важность момента, что мобилизация – это не ковид, когда тебя дома посадили, и все. Для многих это, ну, для кого-то это будет билет в один конец, вот в чем дело.
Ну, знаете, и отчасти это верно, но есть два важных обстоятельства. Угу. Во-первых, ведь за такие практики социального взаимодействия отвечает губернатор. Не только за реализацию там, ковидных, антиковидных мероприятий, мобилизации и прочих непопулярных мер. Они ответственны как организаторы этого процесса, исполнители. С другой стороны, они напрямую отвечают за рейтинг федеральной власти на территории, рейтинг президента. Mm. Это меряется раз в год, и если, а иногда и чаще, да, и если соответствующие социологические структуры замечают, что рейтинг президента, например, или рейтинг федеральной власти снижается в регионе, то это, в общем, серьезная проблема для главы региона и его внутриполитического блока. Из-за этих проблем, в общем, можно свое место потерять. Поэтому губернаторы жизненно заинтересованы в том, чтобы удовлетворять интересы граждан и, соответственно, не вредить рейтингу президента на территории. И еще один важный момент связан с тем, что это разные аудитории. Если в ковид мы вынуждены были, или власть вынуждена была заигрывать скорее с либеральной частью общества, то сейчас к этому присоединились не только либералы, да, там антиковидные, или там вот те группы, которые боролись с ковидом, к этому сейчас присоединилась, в общем-то, такой ядерный электорат власти, патриотически настроенные граждане, жители малых городов, сел, поселков, угу, там, деревень, кого сейчас в основном мобилизуют, да, так называемый глубинный народ, опора и надежда современного режима политического, да, современной, угу, политической власти. Поэтому здесь уже ставки в игре выше, потому что потерять расположение этой части избирателей, ну, в общем-то, достаточно критично.
А с ними, получается, даже и сложнее. Тому пример, мне кажется, вот эта встреча, красноречивая встреча мобилизованных с губернатором Пермского края, когда его там буквально освистали, и там была еще такая фраза, что «так мы-то идем долг родине отдавать и заботиться о родине, а родина о нас самих позаботится, а он и как бы и не туда, и не сюда, и непонятно что, как будто вот его вытащили из кабинета, и надо людям этим что-то говорить, а он вообще людей не знает».
Да, вы абсолютно правы. Он, конечно, Махонин растерялся, он не был готов к этой встрече, он недооценил значение этой встречи, он опоздал на час, если вы помните, да, на эту встречу. То есть я думаю, что он стал жертвой своего пренебрежительного отношения или, скажем, недостаточной оценки того, с кем он встречается. И это тоже большая проблема сейчас для многих чиновников, потому что они не до конца понимают потенциал этой группы, этой электоральной группы. А давайте понимать, что это люди, которые, так называемая партия фронтовиков, да, люди, которые идут на фронт, и они будут возвращаться. Это категория граждан, которые не только сами отдадут долг родине, но и их родственники ближайшие, их дети, их родители, их жены будут считать, что и они тоже отдали долг родине, не родине, и теперь родина им чем-то должна. Да? Соответственно, это создает новый формат политических отношений с этой электоральной группой. Пока об этом, ну, скорее думают, но нет каких-то готовых рецептов, но в ближайшее время это станет политической реальностью России, взаимоотношения вот с этими категориями граждан.
Но это показывает, что, скажем так, губернаторы, технократы их к этому не готовили, что называется, а с другой стороны, они скажут, но государство вам не мама, чтобы о вас заботиться.
Нет, их готовили к этому, им в целом-то практики взаимодействия с населением прививают регулярно, и технологиями они владеют, общение с гражданами, ведение социальных сетей, проведение различных такого, дискуссионных мероприятий. Скорее, пока не выстроился в голове у чиновников приоритет по задачам, то есть с какой группой населения надо работать более внимательно, а чьи запросы можно игнорировать. Так. Ведь понимаете, проблема в том, что ведут-то вот эти ребята мобилизованные, они с одной стороны вели себя как чистые протестанты, да, то есть протестующие, то есть они громко кричали, ругались матом, там, выкрикивали политические, по сути, лозунги. А с другой стороны, и раньше была практика, там надо было отдать полиции, и полиция бы решила эту проблему.
А сейчас не тот случай.
А сейчас да. Полицию не натравишь на военных, это одна проблема. А вторая, то, что Махонин тоже не понял в свое время, да и многие сейчас не понимают. Ведь он приехал на встречу не с гражданскими. Ему казалось, что это гражданские люди, там, вчерашние работники шиномонтажных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и всего прочего. А перед ним стояли уже военные люди, которые, в общем-то, ему не подчиняются. Вот эта задвоенность в подведомственных отношениях, да, когда, с одной стороны, губернаторы должны с ними взаимодействовать как со вчерашними гражданскими, но они уже не являются гражданскими. Это люди военные, соответственно, находятся в подчинении Министерства обороны. И вот этот вот неявный статус, он создает ряд таких проблем.
Ну и тогда, хорошо, остается вопрос, с ними губернаторы взаимодействовать должны, или в какой-то момент мы увидим, что эти люди отданы только под взаимодействие с представителями Министерства обороны?
Конечно, губернаторы стараются от этого взаимодействия избавить себя, как, собственно, от любой проблемы. Но пока они находятся на территории их регионов, им нужно показывать заботу и участие в их судьбе. И опять же, я об этом говорил, что не забывайте, что на территории остаются их родственники.
Конечно.
И родственники задают вопросы. И родственники выдвигают свои требования. И родственники начинают рассказывать о том, как о них заботится или не заботится государство. Это, да, это постоянная проблема, с которой мы столкнемся до тех пор, пока, ну, наверное, специальная военная операция не будет закончена.
Но это, скажем так, нет ли проблемы в отсутствии некой эмпатии? Я понимаю, что, может быть, в политике и в политтехнологиях слово «эмпатия» не настолько популярно, но вот это что-то такое, когда губернатор, если не способен свой авторитет показать без полиции, но то хотя бы он, ну, как-то может демонстрировать, что вот между ним и мобилизуемыми нету вот этой вот стены.
Ну, вы знаете, это нам с вами легко вот здесь, в общем-то, в спокойной студии рассуждать. А как только один человек оказывается перед толпой других людей, то, ну, тут нужно иметь очень серьезное внутреннее содержание, волю, дипломатические навыки, хитрости, вообще умение разговаривать с толпой. Это не разговор один на один, да, это разговор с толпой.
Да,
толпа агрессивна, толпа самовозбуждается.
Но толпа враг или не враг?
Толпа всегда враг, потому что требует, особенно если толпа собирается по какому-то проблемному поводу.
А у вас есть понимание и видение того, что регионы пытаются решить тот вал проблем, который внезапно на них обрушился в связи с частичной мобилизацией, когда оказалось, что на складах нет того, аптечек тоже нет, а выгружают в диком поле, говорят, а вы спрашиваете с Минобороны, а в Минобороны никто не выходит, и в итоге эти люди непонятно, кому принадлежащие, и куда им даже дальше идти, тоже непонятно.
Ну, конечно. А если вы обратите внимание, сейчас появилось огромное количество публикаций в телеграм-каналах губернаторов, где они рассказывают в социальных сетях, да, в телеграм-каналах, где они рассказывают о тех мерах социальной поддержки, которые они принимаются вот, для мобилизованных и членов их семей. Это выплаты разного размера, да? Это детские пособия, это льготы там, в школах, в детских садах, в институтах. Это какие-то государства предпринимает ипотечные и кредитные каникулы. То есть огромное количество льгот сейчас формируется для этой категории. Сказать, что государство на федеральном уровне и местные власти не занимаются этим, конечно, нельзя. Я еще раз говорю, ежедневно какие-то решения принимаются по этому поводу. То есть сейчас я бы сказал, что это категория мобилизованных, это самая привилегированная категория российских граждан.
Ну, а как тогда, с одной стороны, понимаете, тоже, Сергей Игоревич, возникает вопрос, с одной стороны, это самое привилегированное, потому что выплаты и все то, что вы перечислили, но это стало следствием того, что изначально их привилегированными как раз не считали. Мы знаем, что где-то хватали, где-то блокировали, куда-то приезжали и говорят, вообще потом разберетесь, а они, оказывается, уже в Белгородской области.
Ну, это же, знаете, как здесь скорее не все так однозначно, да, как мы любим говорить.
Да.
То есть, конечно, тебя схватили-то силой, но потом тебе говорят, слушай, ну, мы тебя схватили-то силой, но ты так нам дорог.
Ну, денег-то мы тебе дадим.
Постараемся все для тебя сделать. А он говорит, слушайте, а что-то у меня берцы вот тесные, бронежилет маленький. Да, я говорю, слушай, ну, это временные трудности, мы сейчас... Мы очень стараемся, власть говорит. Так. Ты поверь, вот может у тебя чего-то нет, но мы очень-очень стараемся. То есть сейчас местные власти и государство в целом заняло прежде всего... то есть с одной стороны, конечно, большое количество решений предпринимается, но с другой еще больше декларируется таких решений. Государство признается в очень таком трепетном отношении к этой категории. И даже, ну я еще раз говорю, что, да, ребятки, ну чего-то у вас нет, но мы скоро-скоро все вам привезем.
Вы говорили о том, что люди, которые уходят на фронт и возвращаются с фронта, особенно сейчас мы не говорим даже про контрактников, скажем так, первой волны, да, до мобилизационного периода, это будет некая политическая уже общность впоследствии. Но многие говорят, что есть риск или даже соблазн со стороны властей сделать нечто подобное, как было после афганской войны. После афганской операции, когда вот эти люди тоже себя вроде бы представляли какую-то политическую общность, у них тоже были запросы, но системе удалось их как-то вот немножечко, что называется, заболтать.
Знаете, не удалось системе заболтать. Да, это, я бы сказал, такое поверхностное утверждение, потому что, во-первых, в то время не было никакой конкурентной политики.
И, ну, это правда, согласна. Да.
Могла родиться альтернативная политическая сила в лице афганцев, да? А сейчас фронтовики, безусловно, укрепят ту партию, которая сможет с ними работать. Пока никто особо не понимает, как с ними работать, да, с этими людьми, но, безусловно, политики научатся работать с их интересами и политическими ожиданиями. Это во-первых, а во-вторых... Во-вторых, обратите внимание, вспомните, какое количество афганцев уходили в криминал.
Ну,
что
да.
Это как не форма протеста социального, да, вот в том случае. И мы ведь знаем, что наверняка эти те фронтовики, которые начнут возвращаться, там тоже все просто не будет. Это люди разных судеб, с разными какими-то ситуациями. Кто-то придет усталый и
будет пить горькую, да.
Да, выйти из войны и вернуться в мирную жизнь. А кто-то будет вести себя вот с учетом боевого опыта и, собственно, вот, претензий к власти. Поэтому я еще раз говорю, что это очень сложно, с этим надо уже сейчас начинать работать, причем на разных уровнях, на уровнях чиновников, психологов, политтехнологов, каких-то социальных служб. Потому что вопрос адаптации фронтовиков к нормальной жизни – это то, что нас ждет на следующем этапе. Все наше общество ждет на следующем этапе.
А предполагаете, что эти люди создадут некую сословность? Что это какое-то именно сословие появится, нет?
Нет, я не думаю. Сословие, ведь понимаете, механизм сословности, он всегда подразумевает такую воспроизводимость и наследуемость. Вот. Чтобы появилось сословие, сословие должно... иметь, если мы здесь обратимся к Кордонскому, например, да, к Симону Кордонскому, да, который очень много говорил о современных сословиях, если возьмем его классификацию за вот основу нашего разговора, то мы понимаем, что сословие в его понимании – это право претендовать на ренту государства.
Да. И коррупция – это естественная прослойка. Да.
Доходов, да. И здесь отдельного сословия фронтовиков, наверное, быть не может, но может появиться, они могут влиться в сословие либо силовиков, которые тоже претендуют на определенные преференции, либо, например, в сословие бюджетников-льготников, да, являя собой отдельную категорию таких бюджетных льготников, какими, например, являются там, пенсионеры, школьные учителя, да, сейчас. Но мы понимаем, некие категории граждан, которые социально не защищены, но очень опекаемы государством, ну, в силу разных причин. Вот я думаю, что так произойдет, но вместе с тем будут выставлены границы достаточно жесткие. И это, скорее, я бы не про сословие говорил, а про политическую группу, да? И вот про этой политической группе выставят красные линии флажки и объяснят, что, ребята, вы как бы вот здесь вы можете требовать, а ну, проще говоря, как вот на этой встрече с Махониным, кричать вы на него, кричите, ребята, мы понимаем, что вы сейчас раздражены, взволнованы и возмущены, да, ну а руки распускать не смейте, да.
Понятно.
Вот такого рода красные линии и ограничения, конечно, им быстро объяснят, что можно, что нельзя.
Сергей Игоревич, а еще возникает тогда такой момент, вызовы для именно управленцев, потому что мы во многом привыкли за последнее время считать, что технократ – это равно аппаратчик. Вот, он что-то такое умеет, в поле не ходит, и вот как-то он там умеет разбираться. А не будет ли сейчас определенного вызова на замену аппаратчика, ну, условно, полевиком? То есть человеком, который способен именно в поле работать, по-живому работать, в больший в народ выходить и так далее.
Я здесь тоже, Евгений, не соглашусь с вами, уж позвольте.
Пожалуйста, мое дело вопросы задавать.
Посмотрите на губернаторов новой волны, на так называемых губернаторов-технократов, как бы в администрации президента не отказывались от этого термина, да, собственно, введя его, а позже отказываясь.
Так.
Вот давайте вот посмотрим на губернаторов прифронтовых территорий, например, Белгородской области. Вот Гладков, он же совсем в кабинете не сидит. То есть Гладков постоянно где-то, ну, в прямом смысле слова, в полях.
Ездит, да.
Он встречается с людьми, объезжает эти деревни разрушенные, что-то там объясняет гражданам, как будет. Ну, вот вам, собственно, ролевая модель такого нового губернатора российского. И здесь как раз кабинета меньше, чем взаимодействие с гражданами.
Ну, то есть от региона зависит в любом случае. Ну, или от способности трансформироваться под реалии, потому что изначально же спецоперация воспринималась как это вот где-то там, а в России по возможности, чтобы все шло своим чередом. Но частично мобилизация встряхнула всех, это же очевидно.
Конечно. Конечно.
А, хорошо, я видела, что вы писали много, вот уже возникают вопросы, что такое условно разделение общества на партию войны и что такое разделение общества на партию мира. Вот эти вот две партии, а мы действительно к этому идем?
Знаете, мне кажется, что мы превратно понимаем, что такое партия войны и что такое партия мира. Да, эти терминологические конструкты сейчас формируются, очень многие начинают рассуждать именно в таких терминах, пытаются как-то определять, кто к какой партии условно относится. Да? Вот тут недавно дискуссия по поводу военкоров возникла. Они все-таки партия войны или партия мира. Да? Как бы кажется, что партия войны, а с другой стороны, они так активно критикуют Минобороны, что кажется, что они вполне себе партия мира.
Ну а Константин Симонов в период Великой Отечественной, прошу прощения, это представитель партии войны или партии мира? Здесь тоже, ну, нельзя сказать, что представители партии войны – это те, кто за весь мир в труху, а партия мира – это давайте сдадимся и вернемся к тому, что было до 24 февраля.
Ну, наверное. Я бы, знаете, здесь провел... Во-первых, мне нравится, что формируется в России альтернативная политика. Помните, как долго мы с вами говорили о том, что в России исчезла конкурентная политика?
Да.
И вот сейчас парадоксальным образом специальная военная операция такую политику создала. Потому что политика – это в первую очередь отношение политиков и избирателей к решению тех или иных одних и тех же политических и экономических задач. То есть кто-то говорит, что деньги надо тратить на армию, а кто-то говорит, что на... там, не знаю, заводы и поля, да, или на бюджетников. Кто-то говорит, что мигрантов надо привозить в страну, а кто-то говорит, что, слушайте, нет, надо там, отдавать места свои и так далее. Это и есть нормальная политическая дискуссия. Вот мы ровно к ней пришли. Мы видим, что партия войны и партия мира – это те партии, которые находятся в легальном спектре. То есть это не те, это не, там нет, партия мира – это не партия пораженцев, да, как иногда пытаются
представить
думать.
Их, да.
Потому что сейчас партия пораженчества, она вытеснена из политического из политического пространства, и это скорее такая, знаете, маргинализированная периферия, и сейчас ни один нормальный человек не решит, что он может состояться в политике, выражая пораженческие взгляды. И обратите внимание, Евгения, что в партии мира состоят вполне себе государственные чиновники. То есть это скорее отношение к тому вопросу, как государство должно взаимодействовать со своими гражданами. Партия войны – это партия жесткой руки, а партия мира – это партия лояльного отношения к гражданам, как раз вот того самого успокоения, да, граждан. Давайте не будем жестить, говорят в партии мира.
Да, разбираться. Сергей Игоревич, давайте продолжим. После новостей, через 4 минуты снова подключимся. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети, Клуб регионов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». По поводу партии войны и партии мира говорим в политическом, конечно же, аспекте. И вы говорите, что среди чиновников, а чиновников намечаются такие лидеры или участники, да, партии мира, но не в плане того, что это пораженцы, а в плане того, что они предлагают, значит, повернуться к людям, что называется, лицом. Вот, разбирать каждый случай отдельно. А вы не на Максута Шадаева намекаете? Главу Минцифры?
Да, и на него, конечно, тоже, и в первую очередь. Более того, я тут вчера назвал его, собственно, таким лицом партии мира, потому что он, по сути, сейчас идет борьба за лидерство этой партии мира. Здесь и Сергей Семенович Собянин, и Максут Шадаев, и еще ряд, собственно, достаточно известных и авторитетных российских чиновников. Конечно, потому что это в партии, в первую очередь, партия, наверное, мира со своими гражданами. Да? Это те, кто за социальную защиту, гарантии и либерализацию социальных отношений. Поэтому их и называют партией мира. Я бы говорил, что они, конечно, партия мира – это партия либерализации ситуации в стране, а партия войны – это партия, ультраконсолидации, да, или ультраконсервативная партия страны, которая...
Надо поднапрячься, и все.
Подход различается, давайте.
Ну, а хорошо, в будущем, как вы видите, развитие вот этого направления? То есть в данном случае, как угодно можно говорить, что они пиарятся, что они этим воспользовались, у них там пиарщики, значит, рекламщики грамотные и так далее. Кто-то даже говорит, что в Москве мобилизацию срочно отменили, повестки тоже недействительны, потому что очень много Москва закопалась тоже в этих скандалах, связанных с мобилизацией, поэтому решено было. Максут Шадаев там сам приехал в военкомат, его не пускали какого-то айтишника спасать и так далее. Но это какая-то разовая акция, или действительно мы в этом некую тенденцию увидим, что формируется пул чиновников, которые говорят, что граждане – это люди, с которыми надо работать.
Это реализация запроса на оттепель, это реализация запроса на либерализацию отношений, и это работа с той категорией граждан, которые хотят, устали от давления, устали от напряжения и хотят... собственно, вот какой-то оттепели. Обратите внимание, что и действия Максута Шадаева, который вызволяет айтишника демонстративно, это, безусловно, пиар-акция, конечно, да, и борется за свободу слова, защищая военкоров, это тоже
YouTube.
Пиар-акция, но это сигналы. То есть то, что мы сейчас видим, мы видим, что система начинает демонстрировать разные свои лица, разные свои стороны, тем самым говоря, что слушайте, не все так однозначно, да, система неоднородна, но это не мешает ей оставаться единым организмом. То есть, на мой взгляд, это очень позитивная история, потому что это как раз укрепляет государство, а не разрушает. Это ровная, американская практика, где республиканцы борются с демократами, разница между ними пара процентов, но вместе с тем у них есть общие позиции, связанные с укреплением государства, и расхождение в том, какими методами укреплять это государство. Вот ровно сейчас мы контуры такой политики и видим, и если из этого что-то получится, это будет здорово, потому что последние опросы показывают, что общество также разделено по принципу отношения, например, к мобилизации, да, отношения к действиям власти во время мобилизации, ну, там, 40 на 60, да, плюс неопределившиеся, так или иначе, есть чем работать. Это огромные электоральные группы. И если эти электоральные группы не брать под контроль представителям власти, таким образом, понимаете, какой соблазн возникнет у разного рода оппозиции работать с этими избирателями? Вот я здесь вижу попытку государственной системы к самосохранению и нежеланию терять этих граждан, а выпускать их из-под своего контроля.
А как в этой связи будет чувствовать себя теперь Государственная Дума? Ведь мы привыкли, что это люди как бы, ну, вот, публичные, они часто говорят очень странные вещи, ну, мы как бы привыкли, вот этот фон существует. Но на их фоне люди, которых вы сейчас описали, они же выглядят, ну, гораздо более реальными.
С Госдумой вообще проблемы, учитывая то, что им сегодня трансляции обрезали, но, очевидно, было принято решение, что нельзя народным избранникам позволять высказывать свои мысли, да, и это с одной стороны. А с другой стороны, ну, давайте подумаем о том, что, может быть, дискуссии в Думе стали настолько горячие, что они должны оставаться внутри Думы. Это тоже хорошо. Это, на мой взгляд, это свидетельство не борьбы со свободой слова, а это скорее свидетельство того, что прекратились вот эти одинаковые поднимания рук и безгласная дума прекратила свое существование, перейдя в статус все-таки серьезных разговоров о политическом будущем страны. Именно поэтому нельзя показывать это так широко, как раньше это было, для того, чтобы общество не увидело, что власть спорит сама с собой, да, что есть группы влияния внутри, которые пытаются всерьез, скажем так, критикуют то, что происходит, какие-то решения друг друга. Ну, на мой взгляд, все здорово, потому что так и должна выглядеть конкурентная политика в стране.
Но, правда, когда мы результаты увидим, вот в чем дело, и в чем они будут выражаться, да.
Да, потому что это же внутреннее обсуждение, знаете, это в формате такого внутреннего диалога, как мы сами с собой спорим иногда, бывает, по каким-то вопросам, но это не значит, что мы не приходим к общему мнению. Я надеюсь, что это вот такой формат внутреннего диалога системы с собой, а в результате мы будем видеть более взвешенные политические решения, которые будут работать на благо государства и общества.
Очень интересная, конечно, еще тема – это какие-то политические вызовы, которые стоят теперь перед страной на новых территориях. Что за политики туда приходят? Как, самое главное, местные работают? Насколько я понимаю, там в ДНР куда-то еще делегировали людей, которые там на лидерах России побеждали и так далее. Но насколько это иные регионы?
Я вот буквально на днях вернулся из Донецкой и Запорожской областей.
Поэтому я вам задаю этот вопрос.
Да, встречался и с чиновниками, и с местными жителями, поговорили, с военными.
Так.
И, знаете, это все выглядит не так там, это все не так драматично, как представляется здесь. То есть нет такого ощущения постоянной истерики, которая присутствует в наших телеграм-каналах, что вот все так очень остро. Люди живут, да, такой особенной фронтовой, прифронтовой жизнью, но я бы назвал, что все-таки они выстраивают свой быт в тех условиях, в каких это можно выстраивать. Да, блокпосты, да, военные, да, прилеты, да, постоянный страх терактов. Да, каждый чиновник понимает, что он находится, он является мишенью. Но вместе с тем туда едут и наши чиновники из глубинной России, сибирских регионов, дальневосточных, центральной России, да, они осознают, что они находятся под серьезными угрозами, но, тем не менее, как, знаете, все новые территории, это привлекает людей определенного склада характера, тех, кто рассматривает это в первую очередь как карьерный лифт, как возможность что-то сделать в своей карьере, в своей жизни, каким-то образом. Кто-то движим романтическими ожиданиями, и это не преувеличение. То есть они считают, что как здорово, что страна расширяется, это новые земли, на которых как раз им нужно, вообще только на которых им нужно работать. Да?
Но эти люди чувствуют себя именно освобожденными, или это из, не знаю, какой-нибудь свадьбы в Малиновке, там вот тут то белое, то красное, а нам как-то жизнь выстраивать надо. Вот как вы это увидели?
Знаете, люди разные. То есть кто-то кто-то, конечно, говорит о том, что с 2014 года невозможно было жить, даже в Запорожской области. Они говорили, что и в первую очередь экономические причины приводили, а вот это давление по национальной линии, это, ну, по крайней мере, из тех, с кем я поговорил, было вторично, но тем не менее они говорили, что им стало неуютно после 2014 года жить в Восточной Украине. А кто-то, как вы правильно заметили, руководствуется только тем, чтобы главное, чтобы не стреляли и не бомбили. Вот люди на освобожденных территориях, основной мотив их, чтобы война не вернулась на их землю. Они готовы жить и хотят жить в России, им нравится. Ну, по крайней мере, нету никаких, я не увидел какого-то резкого отторжения. Да?
Угу.
Таксист, который меня вез, например, рассказывал о том, что он был удивлен, что ему удается зарабатывать. Он думал, что все богатые уехали, эвакуировались, и никого не останется. Нет, говорит, на удивление ездят, военные помогают. Жена у него работает учителем, на две ставки получает 60 тысяч рублей, это в Мелитополе. Ну, я считаю, что зарплата учителя 60 тысяч рублей – это хорошая зарплата даже для любого российского региона. Я не говорю про столичный регион, но не знаю, в любом российском регионе при средней зарплате в России 40-45 тысяч рублей, 60 тысяч – это нормальные деньги, на которые можно достойно жить и собственно, содержать семью. Поэтому ну, вот такие реалии. Там, да? Самое главное, да. Чего люди не хотят, это чтобы война вновь вернулась на их территорию.
Ну, а, скажем так, политические задачи, какие вы сами определяете для этих регионов сейчас? Вот что там должны сделать политики, которые туда приходят? Новые или трансформируются старые? Вот я не знаю, как там это организовано.
Мы, там, понимаете, там же администрации складываются таким сборным образом. То есть часть представителей администрации – это местные, так. А часть, собственно, те самые варяги. И то, что варяги появляются в ситуации такой военной, да, совсем не делает их меньшими варягами. Но это ровно тут та ситуация, с которой сталкивается любой российский регион, когда туда приезжает новый губернатор с новой командой. Да. Все остальные, ведь губернатор привозит первых лиц с собой. А вот все, что ниже, это все вот эти вторые, третьи, замов, руководители отделов, угу. Они местные. И сейчас новые регионы проходят такой же этап адаптации, договоренности, что ну, давайте сейчас посмотрим, как, ребята, мы будем с вами жить и работать. Вот они притираются друг к другу. Понятно, что активное участие в этом принимают федеральные органы власти, они пытаются их подружить, помочь, каким-то образом сопроводить. Но в целом, да, они сейчас на этапе вот такой адаптации, интеграции даже внутри чиновничьих структур.
Интересный еще такой момент, Сергей Игоревич, по поводу чиновников хотела вас спросить, сейчас вспомнила про этот вопрос, про трансформацию как раз политиков и вынужденную, для многих, может быть, кто-то и хотел дальше сидеть в теплом кабинете и, в общем-то, выполнять задания партии, но с вашей точки зрения, чиновники, которые сейчас вынуждены меняться, они воспринимают текущие события как наказание Родины, потому что за границей нет, у кого-то счета арестованы, там детей за границу не отправишь, или они начинают понимать, что Родина-то она здесь на самом деле в хорошем смысле слова. Это не наказание.
Евгения, я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Правда, не знаю, потому что чиновники декларируют патриотическую позицию. Мы с вами не очень знаем, что они там думают.
Конечно.
И о чем разговаривают. Вообще не принято жаловаться на действия Родины. Да? И я что-то не встречал в своей практике чиновников, которые говорят о том, что вот как здорово проиграть бы было, да, и все. Конечно, есть определенная тоска по мирному времени, потому что в первую очередь это время было для чиновников беспроблемное.
Вот, да.
Это тоска, не, знаете, не по мирному времени, а по беспроблемному времени, да, когда и по времени относительно бесконтрольному. Сейчас понятно, что такого контроля, такой степени внимания федерального центра к деятельности вообще всего чиновничьего аппарата не было никогда. То есть сейчас цена ошибки резко возрастает, потому что любая ошибка начинает восприниматься как саботаж в военное время. Да?
Нет, я почему об этом спрашиваю, вы понимаете, что от вот этого ощущения самого чиновника, который работает на определенном месте и зависит, соответственно, он воспринимает это как территорию, территорию зарабатывания денег, но сам он лечится за границей, детей по возможности тоже отправляет за границу, где-то у него там аффилированные лица на бирже играют, понимаете, а сейчас уже, получается, здесь надо строить школу, здесь надо оборудовать перинатальный центр, здесь надо, чтобы в школе появились теплые санузлы, но это бытовуха начинается. Вот о чем речь.
Так, конечно, мы же перешли Рубикон, сожгли мосты. Ровно военачальники всех времен и народов это делали. Для того, чтобы они же не себя так убеждали, что возвращаться некуда. Так убеждали свои армии, те, кто шел за ними. И сейчас произошло ровно это. Конечно, многие чиновники с тоской смотрят на догорающие останки мостов, понимая, что в прошлую жизнь они не вернутся уже никогда, и надо адаптироваться как-то в новых реалиях.
Интересно.
Да, этап приравнения будет болезненный, но его надо будет всему нашему обществу, чиновничьему аппарату пройти.
Возвращаясь к вашему тезису по поводу того, что если чиновники сейчас не начнут работать и обращаться к гражданам, то какая-то оппозиция этим воспользуется. Вот заявление замсекретаря Совета Безопасности Олега Храмова о том, что Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов, бизнесменов, в ряды пятой колонны для подрывной работы в России. Ну, во-первых, все, кто хотел, они уже уехали оттуда свои, значит, фоточки совместные делают и говорят, что это не мы уехали из России, а мы увезли Россию с собой. Так о какой пятой колонне он говорит?
Он прав, он говорит в абсолютно правильных вещах. Конечно, забавно звучит этот тезис о гламурных подрывниках идеологических. Особенно, когда мы всех в лицо знаем. Представить этот
боевой десант.
Пытаюсь вспомнить, какая там семерка-то была, омерзительная восьмерка, да, или что-то в этом роде. Вот в Совбезе, конечно, их так представляют, как негодяев, которые сейчас спят. Да нет, конечно, те люди, они ведь тоже невольники своей ситуации, они иммигранты. Им надо выживать в той ситуации. С них требуют клятв, а лучшая клятва – это проклятие в отношении своей родины или бывшей родины. Ну вот они крутятся как могут, то, что называется. Они и здесь-то крутились как могли. Да? Это люди, которые понимают, что отношения с властью надо выстраивать, они чутки к этому. Ну вот их поставили в такое положение. То есть сейчас вы будете работать таким образом. Я думаю, что и в этом плане они, конечно, будут делать все, как делали, например, мигранты из Советского Союза, работая на разного рода голосах. Да? Вот вряд ли кто-то из них мог себе объяснить, насколько он идеологический противник советского режима или сейчас российского режима, или он поставлен в такую ситуацию. Но, более того, вы уже понимаете, что каждый человек начинает себе объяснять, почему он вынужден так или иначе поступать, да, искать какие-то мотивы. Тоже сжигая, если ты сжигаешь мосты, то тебе надо объяснять, почему ты так захотел сделать.
Ну и призывать, соответственно, других. Я просто мониторила социальные сети, в которых вроде у нас запрещены, но находиться там можно. Люди, которые уезжают и выкладывают фотографии вот этих вот как раз уехавших артистов, они как бы пытаются найти подтверждение правильности своих действий, но при этом обвиняют остальных, кто здесь остается, кто здесь начинает, значит, и качать права, и отстаивать права этих мобилизованных, что нет, вы все равно ерундой занимаетесь, давайте уезжайте, потому что в этой стране жизни нет. Вот с вашей точки зрения, насколько серьезно они могут это закрутить, вот эту истерику вокруг себя?
Здесь два психологических реализуются аспекта, во-первых, это известно уже давно, присоединение к большинству, ну, и в рекламе, и в политике, чтобы убедить человека принять ту или иную точку зрения, ему говорят о том, что он не одинок, что большинство выбирает эту точку зрения. Вот они сейчас пытаются из звезд, в первую очередь лидерам общественного мнения, послать сигнал, что социально одобряемая на Западе точка зрения – это критика в отношении российских властей. С другой стороны, любой человек действительно нуждается в оправдании своих действий, потому что невозможно себя считать патентованным негодяем и действий. Конечно, нужно себя убеждать, что ты прав, а кто-то не прав. И здесь они держатся вместе. И насколько они могут влиять на ситуацию в России, Думаю, ни насколько они не смогут влиять на ситуацию в России. И это видно по тем медиаинструментам, которые сейчас создаются в прибалтийских, давно уже созданы да, в прибалтийских странах. Ну, в общем, они убеждают только себя. Никакого широкого охвата, даже если они имеют и такой формально широкий охват, влиять на ситуацию они не могут совершенно. Ну, потому что там недостаточно аргументационной базы. Мы не видим каких-то интересных решений, находок, привлекательной модели. Ведь любая пропаганда, любая идеология строится на создании привлекательной модели будущего. Вот можно говорить о том, что сейчас российское государство не особо преуспело в создании привлекательной модели будущего. Да? Мы живем внутри сегодняшнего дня. Но я не вижу, чтобы и оппозиция, прозападная оппозиция, такую модель предложила российскому обществу. Пока все, что мы видим с Запада и тем лидерам мнения, которые к ним присоединились, уехав в эмиграцию, мы видим только тотальное отрицание всего русского, культуру отмены и, в общем-то, достаточно враждебное отношение к любому русскому. Это не самая привлекательная модель, это не то, что с восторгом здесь будет принято, поэтому, на мой взгляд, это, может быть, объяснимая тактика, но она ситуативная и будущего не имеет.
Но если в Совбезе говорят, что Запад привлекает этих известных оппозиционно настроенных в ряды пятой колонны, то, соответственно, возникает вопрос, мы воспринимаем это как угрозу и, соответственно, должны как-то бороться, не знаю, из ротации песни убирать, паблики блокировать или создавать что-то свое, это все равно нас заставит создать что-то свое. Свой образ будущего сформулировать.
С точки зрения Совбеза, это в первую очередь декларация знаменитого принципа «враг у ворот, товарищи, давайте платим ряды».
Понятно.
И не более того, да. А как мы должны вести? Ну, наверное, конечно, мы должны уважать себя. И, наверное, не стоит поддерживать тех людей, которые нам каждый день тычут в лицо тем, какие мы негодяи, оставшиеся здесь, да, и... Вот, доказы убеждают нас в нашей же ущербности. Мне кажется, что это вопрос, в первую очередь, собственного достоинства. Конечно, мы можем сколь угодно сомневаться в правильности тех или иных решений, но если нам каждый день кто-то тычет в лицо вот этими обвинениями, знаете, мне не хочется это слушать, да, и я симпатии, наверное, не стану испытывать. Но это же форма мазохизма,
согласитесь. Это как написал Глеб Кузнецов, по-моему, недавно, он говорит, что они обвиняют нас в том, что мы не выполнили с их точки зрения домашнее задание по шатанию режима в Российской Федерации, вот что-то подобное.
Очень смешные люди, и, честно говоря, все это иногда выглядит каким-то кафкианским абсурдом.
Это правда.
И, честно говоря, вот мы же привыкли испытывать некий пиетет перед западной пропагандой, а сейчас мы, что-то я не вижу особого умения воспользоваться вот теми ресурсами, которые перебрались на Запад.
Спасибо большое, Сергей Викторович.
Могли бы поизящнее работать.
Спасибо вам большое, что были с нами. Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб Регион». Спасибо, ждем снова. Благодарю вас.
Да, спасибо.
Всего доброго. Далее рубрика, потом Юрий Будкин.